Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас состоится, на мой взгляд, очень интересная беседа с очень интересным человеком, с историком Игорем Курыкиным. Главное, что поразило меня, когда я посмотрел список литературы, это огромное количество книг, изданных в сериях в издательстве «Молодая гвардия», в серии «Жизнь замечательных людей» и «История повседневности», которые, как мы знаем, в общем-то, намечены для широкой аудитории. И первый вопрос, традиционный вопрос для нашего цикла. Как и почему вы вступили на стезю историка?
Ну, я бы сказал, довольно естественным путем как-то так. Особо, скажем так, поскольку, ну, в принципе, где-то, наверное, так, на уровне 8-9 класса я понимал, кем я хочу быть. А дальше все как-то произошло само собой. Поэтому, ну, как для меня это не было удивительно или не было случайно.
А почему историком-то все-таки?
Ну, сначала я хотел стать географом в 5 классе.
Чтобы путешествовать?
Чтобы путешествовать. Потом как-то по мере взросления оказалось, что в Африку сложно. Вот. И поскольку ты читал всякие книжки интересные, то стало интересно, что там дальше, а как это получается, как это работает. География как-то ушла с пустынями, львами, и вот стало интересно, что такое история, как это работает, какие такие, откуда мы берем то, что мы знаем, потому что вот здесь написано так, а вот здесь написано немножко иначе. Ну вот как-то само по себе пришло. Потом я прочел что-то там насчет библиотеки Ивана Грозного, мне стало совсем интересно, я захотел ее найти. Вот. Где-то в классе 8, вот так. Но не нашел.
Но говорят, что искать нечего особенно.
Нет, я пытался искать, это была интересная история. Первая моя археологическая экспедиция, это город Александров. 1971 год, я студент первого курса. Вот как раз мы там мощные раскопки в Александровой слободе
проводили. Склепотивные ходы?
Ну, там много чего было, это очень интересно. Хотя это, наверное, одна из самых трудных физических экспедиций, в которых я был. Вот. И хорошо помню, как, значит, к Борису Александровичу Рыбакову, тогда еще здравствующим, он был тогда в силе с большой собакой, вот, он нам читал лекции тогда. У него была такая манера, значит, был такой великий академик-археолог, когда он читал лекцию, вот, он, у него вместо указки был ломик. Он был такой мужчина очень развитый, вот, и он, значит, вместо указки он работал ломиком.
Прям в аудитории?
Нет, это было в полевых условиях, это было в Александрове, да. Но лекции он читал, там были его ученики, и, соответственно, вот мы, я тогда студент-первокурсник, вот это меня поразило. Вот. К нему явился некий лазоходец такой, который обещал найти помещение, значит, которое, значит, там находится, академик ему поверил. Значит, мы продолбили примерно 1.5 метра. Там, где он указал, это слой битого кирпича с цемянкой, то есть это кирка, вот настолько снимаешь его, потом убираешь лопатой, потом опять кирка, потом опять лопата. И ничего не нашли. После чего умелец сказал академику: ребята, эти, значит, загадочные помещения там где-то на глубине 50 метров. После чего был изгнан с позором. Так мы не нашли библиотеку Ивана Грозного.
Ну, вообще, Борис Александрович, был падок на всякие такие ходы.
Так я и не нашел библиотеку Ивана Грозного.
Это было единственное разочарование в профессии?
Нет. Но это немножко другая профессия, да, это хобби археологии.
А были какие-то другие разочарования?
Да нет, пожалуй, нет. Потому что, ну, как бы, так сказать, работа историка, когда ты постоянно что-то ищешь и далеко не всегда находишь. Но сам процесс,
Почему вы выбрали историю XVIII века? У вас есть книги и по более ранним векам, но обычно так не бывает, потому что Московская Русь и эпоха Петра I, и последующая эпоха – это уже как бы совершенно разные срезы, что ли, истории, очень много различного. Почему у вас так получилось?
Ну, это скорее, опять же, родной историко-архивный институт, потому что, когда мы пришли туда, вот мне очень повезло с учителем, это был ныне уже покойный, увы, Сигурд Оттович Шмидт, вот. Кружок источниковедения, поскольку Сигурд Оттович сам любил XVI век, и, собственно, он им этим постоянно и занимался. И мне он тогда был очень интересен, поэтому все вот так и совпало. И, собственно, и я увлекся этой эпохой. Ну, там трудно было не увлечься, тогда было как раз время такого расцвета вот этого кружка источниковедения, история отечественной истории. Там была блестящая команда такая, людей и старше у меня, и моложе меня, ну, в общем-то, с которыми, вот откуда потом вышла целая команда таких очень разносторонних и любопытных историков.
То место, где Каштанов как-то
работал, да? Да, естественно, Сергей Михайлович, он, собственно, тоже ученик Сигурда Оттовича. Только он один из первых. Когда я пришел, Каштанов уже был мастит. Вот, а мы-то были зеленые тогда совсем еще. Вот, поэтому так оно как-то само собой естественно и получилось. Плюс, собственно, сам историко-архивный институт, его атмосфера, практика. То есть это вот когда ты впервые попадаешь в архив, когда ты сам учишься работать с этими источниками, ты начинаешь понимать, как, где надо искать, что надо искать, как работать с тем или иным источником, как нужно датировать ту или иную вещь, как нужно понимать текст и учиться разбираться с этим текстом. Ну, в общем, все это стало невероятно интересно. Вот. Поэтому как-то все это произошло естественно. А XVIII век – это уже потом, потому что, когда ты долго занимаешься чем-то, ну, все-таки XVI век, при всем том, что это очень любопытное столетие, такая эпоха поиска, да, так сказать, вот когда решался вопрос о том, каким будет вот это самое, то, что в учебниках называется вот это единое или централизованное государство, поэтому XVI век, он наполнен событиями, людьми, ну, какими-то тенденциями развития, которые порой противоречат друг другу. Вот. Все это очень интересное время, но есть одна проблема. У нас все-таки слишком мало источников. Вот. Когда ты сталкиваешься, допустим, с какими-то сюжетами, теми же европейскими, ты понимаешь, что это означает, когда... Ну, вот представляете, например, когда приезжает мой коллега, да, так сказать, вот к соседней кафедре, вот на соседнем этаже, да, то есть рядом на этаже, вот, и мне говорят, ой, какое безобразие, там у них где-то то ли в Парме, то ли еще где-то архив XIV века, я приехал, а он не разобран. Вот. А где у нас архивы XIV века? Да? Вот. То есть я бы хотел посочувствовать, но хотелось сказать что-то неприличное. Вот. Поэтому, когда ты начинаешь вращаться в кругу определенных, ну, одних и тех же проблем, которые, ну, как бы, вот как говорил в свое время Александр Александрович Зимин, великий историк, который занимался всю жизнь, опять же, этой эпохой, когда вот ты изучаешь что-то, и существует факт многозначности решения. То есть можно предложить такую интерпретацию, можно предложить такую интерпретацию этого явления. Доказать все, но невозможно. Вот. И вот когда, ну, наступает какой-то момент, когда ты переходишь к чему-то еще, а XVIII век, он отличается тем, что море источников. Вот. То есть возникает другая проблема, когда наоборот тебе нужно где-то даже ограничивать самого себя или понимать, что, как нужно изучать какое-то явление, когда все источники, в принципе, неподъемны, охватить их невозможно. Значит, как мы будем с этим работать, когда ты заведомо не сможешь все охватить? И, вот. И поэтому как-то ушел 18 век, и мне там хорошо, я там сейчас и пребываю.
А не возникло ли другой проблемы? Источники, обилие источников, да, безусловно, но это же совершенно другая эпоха, другая ментальность, люди другие.
Безусловно.
А у вас накоплен, вот вы долго занимались 16 веком, да? И если кто-то из коллег меняет, он меняет все-таки более или менее близко к изучаемому хотя бы веку, где ментальность, где традиции сохраняются. Это как бы уже другой мир совершенно. Вам-то вообще пригодилось для исследования XVIII века ваше знание по истории XVI?
Знания всегда пригождаются, только ты не знаешь, когда именно они пригодятся. Потому что когда вдруг, ну, это какой-то вот такой, видимо, процесс, когда вдруг тебе что-то начинает подсказывать. Но это непредсказуемо, и это не всегда бывает за столом, когда ты работаешь. Опыт никогда не пропадает, он сказывается обязательно, неизбежно. Но должен сказать одну вещь. Вот люди XVIII века, ну вот там, где действительно я сейчас живу, и там книжки, и события, и проблемы, которые я занимаюсь, они действительно связаны с XVIII веком. XVIII век нам вроде бы гораздо ближе. Это, собственно, та эпоха, которая сейчас еще в каком-то смысле продолжается. Вот, так сказать, ну, грубо говоря, мы все с вами учились в школе, а та школа, в которой мы учились, она родилась в XVIII веке. Вот. Все то, что всем знакомо, допустим, там, ну, учитель с журналом, классно-урочная система, учебники государственные, вот все это появляется тогда. И это уже, так сказать, это светская культура, ее, так сказать, известная по всем учебникам. Это относительно секуляризованное мышление, но, должен сказать, люди XVIII века все же не такие, как мы. Вот если так, не надо полагать, что они похожи. Они все-таки не похожи, поэтому, хотя, ну, как бы я там живу довольно долго, но тем не менее, порой я сам сталкиваюсь с ситуацией, когда я не очень понимаю, почему они поступали так или иначе. Ну вот, может быть, как раз XVI век и приучил к осторожности. То есть не надо уподоблять персонажей 500-летней давности современным.
А можно каким-то примером пояснить, чем они не такие, как мы, и почему это трудно понять?
Ну, например, да. Вот я писал книжку про тайную канцелярию. Ну, вот стало интересно, да, тем более материал богатый. Меня интересовал механизм работы, опять-таки, так сказать, вот этой системы сыска. Она была примитивно проста, вот, никаких там, ну, порой, когда у нас там, ты читаешь, что там создается, были там тысячи шпионов каких-то, которые там вылавливали инакомыслящих, ничего подобного не было, естественно, вот, никакого, так сказать, системы государственного, такого вот разветвленного государственного аппарата, который бдит за каждым, это как бы совершенно другая эпоха, да ничего этого нет. И при том контроле, мы же, ну, как бы мы представляем себе это общество часто, так сказать, вот мы все знаем реформы Петра Первого, там, да, вот создается там этот самый колоссальный такой вот, как бы, на уровне учебника, да, вот перечислен государственные учреждения, да, вот создается такой аппарат, который, значит, бюрократический, централизованный. Но это все не совсем так. Он действительно создает все, что написано в учебнике, это правильно. Но все это в столицах. За пределами этого совершенно иной мир, иное пространство, вот, где часто то, что решается или написано в законах, или в страшных царских указах, или в очень торжественных, да, то это никак не работает вообще. Вот. И в этом мире нет вот такого учета, контроля, да, так сказать, над твоей жизнью постоянной, да. И там легко исчезнуть и не появиться. Но я не вижу попыток скрыться от этой канцелярии. Вот никто не бежит. Можно убежать, но никто не бежит почему-то. И я не всегда понимаю, почему так. То есть бежать проще простого.
Казаки?
Да хоть куда. Вот. Ну вот это как бы один из примеров таких, почему человек, казалось бы, мог бы исчезнуть и раствориться, ну если не в Лондон уехать, то, во всяком случае, ну куда-то подальше, да, а они никуда не деваются. Вот. Поэтому ну, они, это люди, которые, пожалуй, несколько более эмоциональны, чем наши, и одновременно более глухи. Ну когда, допустим, выступает императрица Екатерина II в 1767 году, вот эта уложенная комиссия, да, которая собирается для принятия, для составления свода новых законов. Естественно, из этого ничего не получилось, но начало было очень торжественное. Императрица выступает, зачитывает свой наказ, кстати, очень скучно, если его читать, вот если читать, да, вслух, то вам 2 часа читают, в общем, довольно скучные вещи. Вы рыдаете. То есть у мужчин вот такие слезы текут. Вот. Но эти же люди, которые могут совершенно спокойно рыдать, ну, то есть, грубо говоря, вот мы с вами можем сидеть и закусывать, да, а там будут пороть мужичка, и это будет совершенно бытовое явление, на которое мы с вами даже не обращаем внимания, потому что, ну, это как бы обычная вещь. Ну вот, поэтому вот он обманчивый немножко, 18 век такой вот. Они почти такие же, как мы, но не совсем.
Я писал как раз первую курсовую работу как раз по уложенной комиссии Екатерины, и было как раз большое удивление вот этим разрывом между словом и делом. То, что я, собственно говоря, и хочу вас спросить, а и в ее эпоху, ну, да, собственно, и в эпоху Петра, но в ее эпоху это ярче даже видно. А вот почему такой большой разрыв между ее заявлениями и ее словами? Она переписывалась с Вольтером, Монтескье, Дидро и призывами. А с другой стороны, реального увеличения, усиления деспотии, потому что положение крепостных крестьян в ее правлении ощутимо ухудшается. И хотя она и жаловалась на тех же дворян, которые ради шкурных интересов совершенно не хотят поступаться своими как бы, привилегиями, но вот, все-таки... А не сидим и закусываем, а мужичка порем, а сидим, выпиваем и говорим о Дидро и о справедливости, о том, что каждый человек от природы, соответственно, равен. А порет, собственно, по нашему приказу. Я бы тут даже эту картинку бы и усилил.
Ну, применительно к Екатерине, наверное, так. Ну, во-первых, это человек, который хорошо понимал, что такое реклама. Вот как даже не реклама, а как бы это сказать-то, идеологическое сопровождение.
Пиар.
Пиар, вот то самое слово. Вот это она понимала очень хорошо. Вот. Может быть, именно потому, что она все-таки далеко не сразу стала великой. Она отлично понимала, что она узурпатор, что, собственно, никаких прав на престол она не имеет в принципе. Вот. И могу сказать, во всяком случае, что она настолько не была уверена, что она усидит на престоле, что даже переводила деньги в Голландию, вполне возможно, рассчитывала, что придется, ну, на что-то жить надо будет, когда ее отсюда выгонят. Вот. Это вот до того, как она стала великой. Вот. Потом, когда она стала великой, все в порядке. Но, так сказать, на это ушло.
А где эта грань помещается?
74-75 год. Управились с Пугачевым, выиграли Великую войну, провели большую и серьезную реформу.
А у меня другой вопрос. Вот. А деньги-то вернула она после этого в Россию из Голландии?
Не уверен.
уверен. Это ведь вещи, которые официально не проходят. Есть какие-то буквально следы. Угу. Это не вот, так сказать, финансовый документ, это следы, да, вот какие-то.
Я думаю, что с тех пор мало что изменилось.
Вот. Ну, надо сказать, в 18 веке наши ребята не то чтобы сильно активно прятали деньги за границей. В принципе, для человека-дворянина важно имение, недвижимость, не деньги. Там немножко другая психология. Это не вот схватил, сбежал. Ну так вот, продолжаем про Екатерину II. Это, во-первых, такая черта. Во-вторых, очень достаточно практичный, трезвый, до циничности, свойственный, в принципе, наверное, любому политику. То есть Екатерина отнюдь не жестока по натуре. Она скорее добродушна, она, ну, как бы сказать, вот она по-человечески, она, в принципе, очень такой контактный, дружелюбный человек. Но вот если вас нужно ликвидировать, значит, во имя государственных интересов, извините, но, ну, как это говорят в боевиках, ничего личного, такая работа. Вот. Вот. Екатерина совсем не жестока и совсем не, более того, она не одобряет крепостное право. Вот. И не потому, что она сентиментально или нежно любит русских мужиков, а потому, что считает его экономически неразумным и неэффективным. Вполне так, по-немецки, вот, ну, по-простому. Вот. Но Екатерина политик. И 60-е годы, вот когда все это происходит, вот когда она сочиняет свой наказ, это человек, который еще далеко не вполне уверенно себя чувствует на троне. Вот. И она советуется, показывает свои тексты, свои мысли и убеждается, что нормальный русский дворянин той эпохи в принципе не понимает, что такое, так сказать, даже не освобождение крестьян, я об этом вообще не говорю, да, это за рамками понятия дворянина 18-го столетия, а даже какое-то ограничение, допустим, там регламентация оброка, допустим, или право предоставить вот этому крепостному крестьянину какую-то собственность, то это не воспринимается.
Или истерика немедленно.
И Екатерина вполне здравится, ну, раз вы не доросли, не понимаете, ну, вот вам, пожалуйста. Все, ради бога. Вот. Абсолютно здраво, спокойно. Вот.
То есть абсолютистская ее власть была ограничена...
Тут надо сказать так. Екатерина, опять-таки, вот если мы говорим именно о Екатерине, да, она абсолютно искренне убеждена, много раз это повторяла, и не в переписке с Вольтером, а вообще, так сказать, по любому поводу, что в России самодержавное правление, оно есть оптимальное и наилучшее. Вот. Опять-таки, и Екатерина, как человек совершенно другой эпохи, она это объясняет не божественным установлением, ну, мы в другую эпоху живем, да, а вполне рационально, что такая власть быстрее в исполнении, потому что если мы с вами будем согласовывать какое-то решение в масштабах России, да, вот, то на это уйдет 10 лет. А вот мы тут, так сказать, обсудили, я решил, и, так сказать, мои указы обязательно к исполнению. Что Россия – это империя. Империя состоит, значит, из различных регионов с различными условиями. Вот. Поэтому, опять-таки, для того, чтобы урегулировать отношения, для того, чтобы равно относиться ко всем, вот эта вот монархия, она как раз идеальна. В данном случае никакой другой не нужно. Но при этом, опять-таки, Екатерина, вот если в учебниках мы там встречаем слова там «просвещенный абсолютизм» или что-то в этом роде, ну, стандартные формулировки такие, которые встречаются, то сама Екатерина... То, что она делала, и то, что считала нужным, она называла по-другому. Она называла это законной монархией. И логика ее такова, что, так сказать, в России должна быть именно такая самодержавная монархия. Но это, с ее точки зрения, это никакой не деспотизм, потому что ее цель, и это не, опять не пиар, а реальность, это сделать так, чтобы те социальные группы, вот, которые составляют русское общество, действовали и существовали на основании, опять, это ее формулировка, фундаментальных законов. Вот, вот что она называла, ну, собственно, и то, что в любом учебнике написано, вот это жалованная грамота российскому дворянству или жалованная грамота российскому, жалованная грамота городам, это и есть вот те самые фундаментальные права в ее понимании. Вот, вот так она мыслила примерно.
Вы много исследовали эпоху Петра. И вопрос, который, наверное, многим интересен, был ли у России шанс провести модернизацию более мягкими методами, чем это сделал Петр Первый?
При Петре, наверное, нет, потому что как бы в монархии все слишком много, так сказать, специфика монархии, да, в том и состоит, в российском исполнении самодержавия, да, что там слишком много зависит от монарха. Это может быть хорошо. И Екатерина, кстати, была права. Вот когда она говорила, что для России это оптимальная форма правления. В каком смысле права? Потому что в определенных условиях монарх может именно благодаря своему надсословному положению и сосредоточению ресурсов, которые, так сказать, у него есть, он может решить какую-то проблему даже вопреки воле, ну, того, что мы называем иногда социальной опорой. При более демократическом режиме вполне возможно, допустим, отмена крепостного права не состоялась бы в 1861 году.
Ну, вот. Я бы тут только заметил, что к этому времени, к эпохе Александра II, усилилось государство до такой степени, что он уже мог не бояться дворцового переворота.
Боялся.
Ощутимо меньше, чем, соответственно, его дед Александр I и, собственно говоря, Николай, который во многом и стал закручивать эти гайки. Воли использования вот этого ресурса, но как бы большая часть примеров, которые есть в нашей истории, мы видим, что как раз этой воли на преобразование, необходимое для страны, но невыгодное для себя лично, они не проводятся. Мы видим, что...
Об этом я и говорю. Значит, в том-то дело, слишком много зависит от монарха. Вот это проблема такая, к сожалению, да, соответственно.
То есть это можно считать плюсом в том случае, когда царь делает эти реформы, но в большинстве случаев он их не делает. И тогда это огромный минус монархии.
Безусловно, совершенно верно. Вот, но это специфика такая, здесь ничего не поделаешь. Вот. Увы.
Скажите, пожалуйста, а вот... На ваш взгляд, вот что-то перекликается вот, в эпохах 16, 17, 18 века с нашим сегодняшним днем? Какие проблемы не удалось решить и поныне? И в людях, что вы видите общего? Различного.
История бы невозможно было заниматься, если бы у нас не было общего, да? То есть, если бы мы были непрозрачны абсолютно, мы не могли бы в принципе не понимать. Поэтому, естественно, у нас есть общее. Мы рождаемся, живем чему-то, учимся, женимся, воспитываем детей, которых вообще-то любим. Соответственно, ну, естественно, есть какие-то вещи, которые всегда доступны пониманию, хотя это не значит, что все было так же, как сейчас, естественно. Поэтому это что-то нам доступно, что-то, конечно, недоступно. И как историк, вот профессиональный, вот одна из таких вещей – это почувствовать, чего ты не понимаешь, вот, чего ты не знаешь. Потому что такая опасность возникает, когда ну, ты вроде как бы грамотный взрослый человек, да, ты начинаешь что-то объяснять, исходя из своих представлений. Это опасно. Потому что надо всегда понимать, а как они думали и как они поступали в этих случаях. Вот. И насколько это соответствует моим нынешним представлениям, я все-таки при всем желании не могу стать человеком 18 века. Я могу очень хорошо разбираться в каких-то сюжетах, но я человек другой эпохи. Вот это опасность. Вот. Ну, это как бы вот... Это просто надо чувствовать.
Правильно я понимаю, продолжая предыдущий вопрос, что невозможно говорить о продолжении задач. Мы каждая эпоха решает свои задачи.
Да, каждая эпоха. Но что-то, наверное, ну вот опять так прикидывая, да, что хотела Екатерина. Вот одна, опять мы все время к ней возвращаемся. Она хотела, в общем, справедливо, потому что Екатерина фигура крупная. Мы как-то, в общем, привыкли, что 18 век, и тут Петр такая колоссальная. Екатерина, она как бы вроде бы немножко попроще, но как политика, она это крупная фигура. Ну вот, пожалуйста, одна из задач Екатерины II, вот как она себе на себя ставила, да, а, опять-таки она как немножко человек, который был знаком с другими, как бы другой ситуацией, она все-таки в России, она укоренилась, она очень хорошо, в принципе, как бы понимала, где она живет, но все же как бы у нее был некий иной опыт. И, вот, и одна из задач, которую она там перед собой ставила, это создать в России то, что она называла средний род людей. Ну, с известной натяжкой, да, так сказать, в переводе на современный язык мы бы сказали средний класс.
Или третий сословие.
Ну, точнее, так сказать, да, третье сословие, да. То есть это кто? Это... То есть Россия – это страна, где есть вот эти вот мужики с бородами, да, так сказать, крепостные, да, и есть относительно узкий слой просвещенного дворянства. А нужны и не те, и не другие, а грамотные, выучившиеся в школе, инициативные, то есть те люди, которые начнут заниматься ремеслами, художествами, преподаванием, науками, изящными искусствами и обеспечат стране процветание. Вот это задача, которую она перед собой поставила. Естественно, там за 20-30 лет, понятно, что создать целый социальный слой, качественно отличающийся от того, что есть, невозможно. Но вот задача, что она перед собой ставила такая, и, ну, наверное, она до сих пор не решена.
Но она отдавала себе отчет, что вот создание вот этого третьего рода людей...
Среднего рода людей.
Среднего рода людей вступает в противоречие с самой природой деспотической власти, что следующие монархи, да и, собственно говоря, и аристократии, и дворянство начнут их просто давить. Как это, с одной стороны, поощрять, конечно, а с другой стороны, искать крамолу и давить. Что время, мы получили на протяжении 19
века. Да, я понял. Время Екатерины – это такое достаточно счастливое время, когда... Вот те, кто мыслят, действуют, те, кто получили образование, те, кто занимают посты, те, кто составляют основу ее армии, все это действует в некой гармонии. То есть нет несовпадений. Они поддерживают. Они согласны. Их это устраивает.
Их устраивает правительство как первый европеец.
Не только. Вот
Короче говоря, вот есть война, я пошел в армию, да, я стал офицером, я стал полковником. Ну, это хорошо. Я выучился, я стал чиновником, я получил чин, я занимаю должность. Это хорошо. Нет оппозиции как явления. Просто она не нужна. Они все совпадают в этом. Екатерина, естественно, думает, что так будет вечно.
А Радищев, бунтовщик, выучился, написал книжку, читает. Бунтовщик хуже Пугачева и
вот именно Урал. Екатерина и написала «Бунтовщик хуже Пугачева». Да. Для ее это, видимо, страшно обидело, потому что это те люди, которых... Вот она, собственно, этих людей она и хотела, да? Она хотела именно такое просвещенное, занимавшее, Радищев чиновник, занимающий ответственную должность, просвещенный человек, она же его послала учиться в Германию, между прочим, да, в Лейпцигский университет, да? А он свинья, вот так. И когда вы читаете, допустим, заметки Екатерины по поводу Радищева, чувствуется, что она, в душу плюнули. Вот ей душу плюнули, да?
Это свидетельство.
Радищев все-таки, давайте, понятно, что все в школе проходят, да, и так далее, но все-таки это пока уникальное явление, да? Да и Радищев там, у него там есть разные вещи, он, с одной стороны, он там обличает, он там чуть ли не революцию предсказывает, а с другой стороны, начинает колебаться там где-то. Там тоже не так все просто.
Хорошо.
Но все-таки это единицы.
Радищев все-таки не уникален в том смысле, что вот этот ореол благодетельного государства, рядом с которым некого поставить и не надо никого ставить, вот эта вот модель Петровская, она в екатеринское время все-таки сильно была поколеблена. И если я правильно понимаю дело, то негодование Екатерины по поводу Новиковского кружка как раз имело своим основанием то, что эти злодеи взялись за помощь голодающим, что есть государственные функции.
Там еще были и другие сюжеты Екатерины, там это сюжет о масонстве, там связи с Пруссией, Екатерина политика, она подозрительна, понятно. Но мы говорим, собственно говоря, не об этом, мы говорим о том, что общество в целом, екатерининское царствование, я сейчас читаю мемуары, я занимаюсь сейчас опять же этой эпохой, конца ее царствования, я читаю целый ряд воспоминаний, люди, они вспоминают с придыханием, то есть вот это вот некая такая золотая эпоха, которая ушла, в начале 19 века уже ощущается дискомфорт, а для тех, кто жил тогда, это все-таки это то, что нужно. Это некая счастливая эпоха. И авторитет у ней был действительно очень.
А если за рамками все-таки екатерининской эпохи, смотрите, Радищев уникален, но дальше-то начинается формирование интеллигенции, и какая реакция у бюрократии, какая реакция у царя, у окружения его? Кто они такие, как они посмели рассуждать о судьбах России, если это может делать я, император, или министр иностранных дел, и еще 2-3 человека, которым можно по должности. То есть этот же конфликт, он становится неизбывным, и он в 20 веке повторяется.
Безусловно. Но опять-таки специфика все-таки, когда мы говорим о деятелях к определенной эпохе, как и нам с вами, да, они живут в своем времени, они воспринимают то, что они тогда видят, и им кажется, что так будет вечно. Нам не дано знать, что будет через 20 лет. И им было не дано. И Екатерина не знала, что будет через 25 лет. Правда, она была человеком мужественным в каком-то смысле, и это тоже не всем дано. Она понимала, что она не увидит результатов своих преобразований. Вот это она хорошо понимала. То есть, я делаю то, результаты чего будут через, 30 лет. Да? Я этого не увижу. Мы будем это делать.
А можно вопрос на засыпку? А вот мы сейчас видим результаты ее преобразований? Если да, то какие?
Здрасте, какие? Простите, 90-е годы – это то, что перевернуло общество очень серьезно. Другое дело, что кому-то от этого стало хорошо, кому-то сильно плохо. Так что как мы их не видим? Мы в них живем сейчас.
Ну, про 90.
Нет. Если я правильно понимаю, дело речь идет о последствиях екатерининских преобразований.
Ну, конечно, я имею.
А последствия екатерининских преобразований, конечно, мы видим и отчасти до сих пор продолжаем в них жить.
И положительные, да, но и отрицательные. Тут ведь вопрос в том, что мы продолжаем жить в сложном пространстве, в последствиях Петровских преобразований и Николаевских преобразований Александра II, и неудач там, Николая II и сталинских,
конечно,
мягко выражаясь, деяний. Конечно. Мы живем в пространстве, где тенденции-то абсолютно противоположные. И если пытаться все-таки подбить какой-то баланс положительного и отрицательного, так по-бухгалтерски рассуждать, да? Вот в сухом остатке, сухой остаток преобразований или тенденций вот этих преобразований Екатерины, которая ориентировалась на европейский фактор, вне всякого сомнения, да, но при этом была вполне себе на уме, она была политиканом.
И все-таки политикам это масштаб другой. Политикан – это когда вот мы с вами друг друга выясняем, как бы нам подряд получить повыгоднее. Да, вот.
Я не очень уверен, другой, что
немножко
русский император может быть политиком. То есть он единственный в стране, который
вот политик.
Это как-то... Вот в сухом остатке все-таки. Вот что такое для нас сейчас Екатерина и ее эпоха?
Ну,
вот.
Наверное, именно эпоху Екатерины, ну, вот так, наверное, можно сказать. Да? Именно, собственно, она употребила этот термин, насколько я понимаю, раньше он не употреблялся. Это к вопросу вот как раз о том, чем надо создать. Собственно, в наказе, да, гражданское общество. Вот она как ставит в создание в России гражданского общества. Сам термин появился.
Так на уровне термина мы, по-моему, застряли.
Нет, другое дело, что она, конечно, мыслила себе это общество как благонамеренные, просвещенные, работоспособные,
действующие. И все-таки подчиненные государственным целям,
конечно,
а не самостоятельного субъекта.
Но таковых надо было воспитывать. Отсюда система воспитания, чем Екатерина занималась целенаправленно. Первый в истории России учебник обществоведения – это Екатерина. Она лично его редактировала. И если его почитать, это замечательная, кстати, вещь. Такой вот, очень простым, доступным языком. В 18 веке язык не так прост, да?
Он сложнее, чем в 17.
Конечно. Вот тебе объясняют, каким ты должен быть. Это замечательное произведение, его можно переиздать, кстати. Он очень краткий, так-то. Вот,
и вопрос, который я задавал, но он ушел в сторону. Какие проблемы из тех, которые ставили тогда, так и не удалось решить.
Ну, вот я опять только что обозвал, да? Создание в России гражданского общества.
Так,
вот.
Еще.
Другой. Ну, вообще-то, по-моему, это само по себе.
Очень фундаментально.
Да, да, как-то, да, так это.
Слушайте, давайте мы все-таки от фундаментальности перейдем к каким-то более мне понятным вещам конкретным. И более того, зная Игорь много лет, я знаю, что и ему приятнее рассуждать об истории на конкретных вещах.
Часто, ну, крысы.
Да, мы часто в связи с этим, делая совместные работы, очень как-то расходились в отношении разных текстов. Но, тем не менее, вот некоторые конкретные вещи меня чрезвычайно занимают. Вот важная вещь, мы как-то идем по пикам. Вот у нас Петр Великий, вот у нас Екатерина Великая, а между ними что помещается? Как образуется в общественном сознании представление о том, что там вообще какой-то бездарный между ними провал, что это какая-то эпоха недотыкомок, которые совершенно ничего не могут и ничего не хотят. Значит, вопрос мой более конкретно о вот Бероне, который благодаря литературе XIX века и Ключевского в частности, изображается таким совершеннейшим уже злодеем. Это точно все так или все-таки не очень?
Ну, ответить, наверное, можно так. Фигура
Очень неприятно. Собственно, как неприятно большинство персонажей, ну, в смысле, не неприятно в том смысле, что это не благовоспитанные леди и джентльмены. Русский двор первой половины XVIII века – это место, ну, как бы это сказать, помягче, совсем не богоугодное. Вот так вот. Ну, опять, ну, я приведу пример. Ну, например, да. Вот, девочки, пожалуйста, давайте посоревнуемся, кто быстрее выпьет 1,5 литра пива. Это русский двор эпохи Анны и Анны. Понятно? Вот, ну, вот так. Чтобы было понятно, вот что. Что это такое, да? И в этом смысле Берон, он часть этого двора. Он не хуже и не лучше. Ну, когда во дворе два генерала, при дворе, опять-таки, пожалуйста, да, так сказать, там я могу дать ссылку, посмотреть, кому это интересно. Ну, вот два пьяных генерала бьют морду друг другу, например. Прямо во дворце, прямо матом. Ну, это нормальное такое явление. Вот, когда каждый день, каждый год в один и тот же день, это 19 января, день вступления на престол императрицы Анны Иоанны, естественно, в этот день положено, естественно, по протоколу приезжать во дворец, поздравлять государню, это будет всегда во все царствования, естественно, после чего, значит, как вы приезжаете во дворец, вам дают, опять же, те же примерно 1,5 литра вина, вот. А на кубке написано следующее: кто государыне верной, тот сей кубок выпьет. Попробуйте не выпить. Вы выпиваете, после чего вас грузят, естественно, на сани и отправляют домой. Ну вот это нормальная эпоха Анны и Анны. Берон, он часть этого двора, поэтому такой несколько грубый мужичина, вот, который и ведет себя по-грубому, вот. Он совершенно не политичен, он хамоват, он там может обозвать русских сенаторов какими-то нехорошими словами и так далее, но сами сенаторы между собой будут говорить примерно этими же словами, поэтому как бы вот он ничем не отличается в этом смысле. Но тот же Берон оказался к месту. Вот это очень важный механизм, который как раз меня сейчас и интересует. Вот что такое фаворитизм, как, не как отношение мальчика и девочки, а фаворитизм как механизм. Как это работает. Вот. И вот Берон стал таким очень правильным фаворитом. Правильный в том смысле на своем месте в свое время. То есть это человек, который, помимо того, что он ругался, очень любил лошадей, вот, лошадей любил до самособвения, поэтому он их выписывал отовсюду, им присылали подарки, там, вот это для него такое вот, ну, лошадям он давал какие-то изысканные такие имена, но вот сразу видно, что лошадей он любит больше, чем людей. Вот. Там, когда их, значит, его арестовали, лошадей, естественно, конфисковали, там перечень имен, вот, все это сохранилось. Да, вот. Ты понимаешь, что он их действительно очень любил. А вот. Но этот человек и работал. Что значит работал? Он заведующий личной канцелярией императрицы. Он никто, он не занимает никаких государственных должностей. В государственных бумагах, то есть бумагах государственных учреждений, его нет. Он ничего не подписывает, он не член ничего и ни в чем не участвует. Но он состоит при Анне Иоанновне. Анна Иоанна простой, в общем, достаточно человек. То есть она природная принцесса, племянница Петра I, но она училась, ну, так же, как учились в Петровской эпохе все принцессы, чего-нибудь грамотные, чего-нибудь выучилась болтать. Вот она 20 лет прожила в Курляндии, но я не видел ни одного клочка текста на немецком языке, когда писал про Анну Иоанновну. То есть я не уверен, что она вообще умела писать по-немецки. Вот. Может быть, на разговорном, магазинном уровне она что-то могла. А вот писать она не писала по-немецки. Ну, видимо, просто не надо и не научилась. Вот. А этому человеку надо управлять государством. Встает проблема, да, так сказать, вот как, значит, коллега почтенный Евгений Викторович Анисимов, питерский историк, он это обозвал очень изящно. Женщина у власти как проблема.
И это не анекдот, это совершенно серьезно, потому что когда вот должность монарха, то есть это колоссальная пирамида, ты на ее верху, к тебе ежедневно в системе российской самодержавной монархии к тебе стекаются десятки дел, которые ты должен решать, и ответственность за которые никто на себя не возьмет. А когда на этой вершине находится человек типа Петра Первого, он с этим справляется. То есть это колоссальная работоспособность. Екатерина точно так же, Екатерина Вторая, я имею в виду, работала как лошадь на самом деле. То есть это не балы и не приемы, это ежедневный, скучный, совершенно неинтересный труд. То есть это доклады, это чтение бумаг. Вот она вставала в 6 утра и садилась за бумаги. Но они люди такого уровня, которые это могли тянуть. Правда, Екатерине пришлось создать целый статс-секретариат, который на нее работал. То есть там порядка 60 человек работало.
Можно я все-таки вставлю, что это как-то не надо обольщаться, что все это были великие государственные дела. Просто централизация была доведена до такого безумия, что император решал, например, дело о коровьем выгоне в городе Мосальске. Нигде не жил, и эту страшную проблему оказывалось решить невозможно.
Ну, когда возникает, что это означает? Это означает, что возникают какие-то нестыковки между законами. То есть, на самом деле, вопрос можно решить очень просто, но что-то возникло, а закона нет, и никто не может брать на себя ответственность, поэтому дело идет наверх и так далее. Вот. А когда у власти оказываются совершенно нормальные люди, не обладающие ни широким кругозором, ни особыми, ни лошадиной работоспособностью, ни образованием, а им каждый день надо принимать решения, тогда должны работать какие-то компенсационные механизмы. Вот фаворитизм – это один из таких компенсационных механизмов. Берон не решал никаких вопросов. У него была задача совсем другая. Вот государыня встает утром и спрашивает, а это что? Вот доклад пришел от такого-то. В этом докладе он должен 10 словами сказать просто, что там такое, чтобы ей не читать вот эти 30 страниц текста. Вот пустяк вроде бы, да? Ну, вот что делал человек. Ну, а дальше начинается такое таинство работы, да? То есть вот что положить государыне на стол, да, сегодня? Вот она сегодня не в настроении, да? И мы положим вот доклад этого человека и скажем, что доклад бестолковый, и человек не на своем месте. Я ничего не решал. Решает кто? Государыня, правильно.
То есть по делам его ненавидели?
Конечно. Но это... Потому что от тебя ты сам ничего не решаешь. Изумительная вот в этом способность, когда человек, вот мы, так сказать, сохранились, его арестовали, поэтому даже много документов архива, да, соответственно, что когда, так сказать, от него требуют, ну, приезжает, допустим, английский посол какой-то такой, ну, простой, туповатый лорд, он знает, что Берон тут главный. Вот. Он говорит, вот хочу с Бероном встретиться вот, в 1734 году. Берон говорит, простите, я совершенно неофициальное лицо, вы не по адресу. Вот, пожалуйста, коллеги иностранных дел, вот вице-канцлер, вам туда. Вам туда, все. Я никакого отношения не имею. Но если потом этот лорд или австрийский посланник, или кто-то еще придет к нему на чашку чая, вот приватно мы с вами побеседуем. Но я никаких переговоров я не веду. Это вот туда.
Я хочу
вот
сказать,
это
что...
и есть такая технология работы фаворит. Но при этом... Значит, это, опять-таки, надо себе представлять, что это такое. Это 10 лет без отпуска и выходных. Ты при деле. И каждый день тебе нужно решать маленькие проблемы. Что подать, куда мы сегодня поедем, на кого мы будем охотиться. Вот каждый день, каждый день. Вот так.
Но это вообще проклятие этой централизованной, суперцентрализованной системы абсолютной монархии. Да? Мы же ровно такие же вещи видим и в XIX веке, а еще сильнее видим в XX веке. И вспомните, как тот же Николай II в одном из писем по матери, он признавался, что я придумал замечательную вещь. Мне, я не могу читать длиннейшие, скучнейшие записки Витте, и я прошу, отдаю их, по-моему, Трепову, для того, чтобы он мне вкратце их пересказывал, перетолковывал. Это примерно то же самое, если бы записки Явлинского перетолковывал бы Жириновский. То есть, понимаете, это вот эти все компенсационные механизмы, и вроде того же Распутина, да, и многие другие компенсационные механизмы, которые мы видим в 20 веке. То есть это изобилует вся наша история этими вещами, к сожалению, и не избавилась от них и поныне во многом. А позвольте вас вот еще о чем спросить. Коли мы заговорили о конкретных вещах.
И неизбывных.
Да. Вы написали две замечательные книжки, перекликающиеся отчасти нет, о питейном деле, питейных традициях, кабаках, от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. Да? Не могу не спросить. Устоявшаяся точка зрения о распространенном пьянстве русских в XVI, XVII, XVIII веках. А в какой степени это миф, в какой степени это реальность, как это соотносится с нашими сегодняшними традициями, с традициями европейских стран и так далее?
Ну, мы страна, как говорится, водочной культуры, но это, собственно, не мы, а вся Северная Европа, да, там, где у нас все-таки виноград не растет и нет традиции виноделия как такового, вот, это понятно, вот. Но, значит, в чем специфика, значит, когда мы говорим, допустим, об эпохе Средневековья или раннего Нового времени, это все-таки общество, которое живет определенными традициями. Вот. И, опять-таки, эти традиции, они не формальны, но не сильнее любого закона, которые предписывают, когда нужно праздновать, когда нужно работать, когда нужно чем заниматься. Поэтому большинство населения крестьяне, магазинов с водкой тогда нет, водки, кстати, тоже нет, поэтому, когда мы видим там сейчас в магазинах иногда пишут там на водке, что изготовлено по рецептам Древней Руси, не верьте, пожалуйста, в Древней Руси водки не было. Вот. Это явление гораздо более поздней эпохи, это 16-е столетие как минимум, и не та водка, которая, и слово тогда обозначало совсем другое, это обозначало скорее настойку какую-то. Вот, а не сейчас то, что мы сейчас называем водкой.
Сейчас же ректификат. Да, в том же 19 веке это дистиллят.
Да. Но я говорю, в любом случае слово означало немножко не то. Вот. И поэтому потребление было, вот, ну, скажем, таким довольно. Во-первых, это городская. Кабак в России — это городская вещь. То есть в деревне кабаков нет, если мы возьмем там 16-17 век, их нет. Поэтому, грубо говоря, крестьяне, когда им нужно праздновать свадьбу, они варят пиво. Вот. Вот это обычная норма, практика той эпохи. Поэтому говорить о каком-то там большем или меньшем пьянстве, ну, не больше или не меньше, естественно, у нас нет статистики, сколько пили в 12 веке или в 16, там, понятно, да? Но в любом средневековом обществе это именно так. То есть вот у вас есть праздник, на праздник можно 3 дня гулять. Потом начинаются обычные будни, и никто не гуляет и в магазин не бежит, тем больше магазина нет. Вот. Реально, что такое, так сказать, во-первых, надо решить вопрос с доступностью. Городской кабак – это дорогое удовольствие, город в России далеко, у нас тут вот от села до города порой надо ехать через лес с волками и разбойниками, это совсем не так просто, поездка в город для многих даже в XIX веке – это событие в жизни, вот так. И реально на массовом уровне это вторая половина XIX века. Это вот был такой период, когда с 1864 года отменили на 30 лет государственную водочную монополию, то есть монополию на продажу спиртных напитков населению. Не спиртных напитков, а именно вот этого самого хлебного вина. Вот был период, питейная свобода это называлось, когда каждый человек, буквально каждый, мог открыть маленький винокуренный завод, а для этого, собственно, нужен только большой самогонный аппарат. То есть поначалу, собственно говоря, на сельском уровне больше ничего и не надо. И в каждой деревне можно было открыть лавочку или кабак, питейное заведение. Вот тогда начинается более или менее массовое потребление. Но это вот эта эпоха.
Прошу прощения, они в предыдущую эпоху откупов, когда на откупщиков сильно жаловались, что они спаивают Россию?
Жаловались, безусловно, но, опять-таки, все-таки кабак 18 века, это время, вполне откупной системы, тоже все равно это города и крупные торговые села. А вот на уровне обычной деревни, да, где там 50 дворов и одна лавочка, да, это вот как раз вторая половина 19 века. Когда резко увеличилось количество.
А в Витебской в 90-е годы это, по-моему, меняется, насколько я понимаю. Там же монополия.
Да, монополия была опять государством. Государство все-таки желает этот процесс контролировать. Но, опять-таки, там, так сказать, тут захлестнул другой процесс. Когда стали ограничивать, вот начинается Первая мировая, вот начинается ограничивать, не было в России сухого закона, подобного американскому, кстати, вот государство, на государственном уровне. Это как бы на местном уровне стали запрещать продажу именно водки, не вина и не пива, а водки. А вот, началось массовое самогоноварение. Вот это начинается так.
В какие годы? Деревне.
Вот в Первую мировую. То есть до этого как бы в деревне таких вещей не
было. А формально сухого закона не было?
Вот в таком виде, как когда на государственном уровне говорят все. Вот этого не было. Его не было вообще, потому что вино и пиво никто не запрещал. Рестораны работали.
У меня еще...
Ну, тут другое дело, что крестьянин в ресторан не ходил. Ну, как бы в городе была не проблема. В этом смысле не было. Нет, это как нет. Такая, как упреждающая мера вот, была введена. Сначала там запрещена продажа в прифронтовой полосе, потом, значит, по приговорам местных органов самоуправления, ну, допустим, городской думы, да, так сказать, вот на уровне городской думы запрещается торговля в таком-то городе такими-то напитками. Вот это было так. Вот. Но, во-первых, это везде было по-разному, во-вторых, подчеркиваю, вино и пиво никто не запрещал.
А по поводу традиций, для меня стало откровением, когда я понял, что то, что мы считаем вот традиционной русской водкой, то, что мы привыкли считать традиционной русской водкой, существует с 1897, по-моему, да, года, ректификат. А до этого, соответственно, пили дистиллят, совсем другой продукт, совершенно с другими качествами. И существовала мощнейшая традиция, существовало огромное количество наливок. И вдруг, как вообще, для меня это удивительно, за гранью понимания, миллионы русских людей забыли о своих корнях, гордятся своей водкой, даже не понимая, что они пьют совершенно другое, чем пили еще их пра-пра-пра.
Ну, все верно.
А как это произошло? Почему?
Да как опять же, так сказать, доступно. Это опять-таки, это то, что мы называем прогресс. Да? То есть есть технология винокурения, вот та самая, которая идет там, начиная с 16-17 века, из зерна, естественно. И вторая половина 19 века, когда появились вот эти мощные совершенно, так сказать, которые, заводы, которые способны вам хоть из табуретки сделать спирт, А вот развести его водой, очистить его в колонне, да, так сказать, соответствующие. Все это будет дешевый продукт, дешевый массовый продукт. Ну вот оно и произошло.
Но и при этом угробили еще и традиции дистиллята, и слово «самогонка» стало звучать как такое нарицательное, да?
Ну вот сейчас вот есть один человек, который это возрождает.
Интересная у нас тема для разговора. Как вы относитесь к историко-просветительской работе? Что для вас, с вашей точки зрения, можно сделать, чтобы усилить ее, чтобы как бы вывести на новый уровень и заинтересовать историков средства массовой информации, государства? Насколько эта задача вообще реальна?
Здесь, во-первых, я бы не сказал, что те же самые средства массовой информации, они не интересуются, потому что как-то постоянно обращаются то телевидение, то радио, то ли чего-то. То есть, как бы, к истории они обращаются, безусловно. Другое дело, что как этим какие-то нужны легкие, простые ответы, а их не всегда возможно дать. Вот. Это во-первых. Во-вторых, есть еще одна проблема. Насколько это обществу надо? Вот тут проблема немножко, на мой взгляд, другой. Если люди перестают читать книжки, им становится не совсем как бы нужна эта история. Вот. То есть, насколько это знание востребовано. С другой стороны, сейчас, опять же, есть какие-то возможности, когда можно... Ну, как это, историк сидит где-то в архиве, потом пишет книжки, потом он ее издает, потом ее или читают, или не читают. Да? Есть вещи, вот, собственно, почему мне как бы вот полюбился, может быть, как-то вот такого рода жанр, вот вы упоминали же «Жизнь замечательных людей», потому что там, вот когда меня туда пригласили, просили сначала написать про Берона, потом про что-то еще, там можно давать научно-справочный аппарат, потому что без него книжка смысла для меня не имеет.
Да.
Вот если бы мне сказали, что нельзя давать научно-справочный аппарат, я бы, скорее всего, не стал писать, потому что, когда ты нарабатываешь какой-то материал, как бы в силу вот своего происхождения, я такая большая старая архивная крыша. И когда ты его наработал, то есть ты не можешь его упомянуть, как бы это перестает быть интересным вообще. Вот. И слава богу, что можно в данной ситуации. Вот. Поэтому как бы с удовольствием туда напишу еще.
Но это «Молодая гвардия», а во многих других издательств не разрешают.
Вот это плохо, к сожалению. Вот. Но есть сейчас другие формы, сейчас, слава богу, есть интернет, и есть другие способы какие-то подавать исторический материал. Поэтому, такой проект «Арзамас», наверное, знают, соответственно, да. Вот, опять же, это интересная вещь, и там ребята иногда очень хорошо придумывают что-то такое. Ты начинаешь понимать, что ты имеешь дело уже с людьми другого поколения, и ты стал таким, немножко пережитком прошлого. Мы все-таки на книжках росли. Так что, наверное, вот так. Надо понять, что нынешнее поколение, насколько я смогу судить о тех студентах, с кем я работаю, читать так, как мы, уже не будут. Это уже, видимо, пройденный этап. Но есть другие способы, чтобы подавать этот материал. Вопрос, опять же, только в том, что как бы для этого нужна определенная база, да, то есть я сам не смогу этого в интернете сделать. Это нужен рядом со мной кто-то, с кем мы будем это делать. Тогда это можно, и это можно подать не хуже, чем любую книжку. В принципе, наверное, так. Вот, мне кажется, во всяком случае. А так, естественно, любой историк будет работать, любой историк будет что-то писать. Но вопрос, кто нас будет читать, это уже другой разговор. Тем более, что есть книги, которые как бы, все-таки они могут быть достаточно важными, но они никогда не будут читаться широко и массово, просто потому что это довольно сложно.
Я из другой области хотел
вопрос задать. Сейчас очень как-то сильно обострилось вот это... И стало массовым использование истории в явных политических целях, то, что называется исторической политикой. Вот мы как-то даже некоторым образом в этом поучаствовали. Вот можете что-то сказать об этом опыте российско-украинского исторического разговорника? Полезен он, не полезен? Интересен, не интересен?
Он полезен в том смысле, что, опять же, вот... Я лично, опять-таки, не буду говорить о коллегах. Вот я сталкиваюсь, допустим, с современными украинскими историками. Это уже, опять же, другое поколение, это люди моложе меня. И мы учимся разговаривать. Вот у него какие-то свои представления, у меня, опять же, тоже сложились какие-то свои. Мы учимся разговаривать, понимать друг друга. Оказалось, возможно, кстати, вот что интересно во всяком случае. Так, это местами мы друг на друга огрызались, но, опять-таки, вполне интеллигентно. И в итоге получался некий текст, который и вроде бы, с моей точки зрения, истине не погрешил, и, во всяком случае, который нас как бы устраивал, хотя это человек, который со своими какими-то представлениями, которые порой с моими совершенно не совпадают. В принципе, это полезно. Вот. Другое дело, окажет ли это какое-то воздействие, ну, например, на той же Украине, вот это я как бы затрудняюсь сказать, потому что для этого надо иметь представление, читает это кто-то там, и есть ли там набор каких-то отзывов на эту вещь. Но я за этим, к сожалению, не следил.
А как вы оцениваете деятельность мемориала, который существует вот уже 30 лет, его значение для нашего общества? И, если позволите спросить, какое у вас личное отношение?
Ну, отношение-то может быть только однозначным, потому что, естественно, любое, скажем так, негосударственное, неформальное, не нацеленное на исключительно такое что-то, вот, ну, как бы сказать, мемориально-юбилейное отношение к истории, оно однозначно полезно в любом случае, как бы здесь я не вижу никаких предметов для дискуссии. А вот. Тем более, наверное, полезно, что вот мы с вами здесь говорим о 18 веке, который был давно и которым, ну, как бы большинство нас, как, ну, мягко говоря, не очень касается. Да? А мемориал занимается тем, что касается и, во всяком случае, помнится или знается миллионами семей в России. То есть это то, что может задеть за живое. Потому что, когда мы говорим, там, допустим, о Минине и Пожарском, да, ну, это были очень славные люди, но кого они, так сказать, вот, для кого они жизненны сейчас, да, так сказать. Все знают, кто это, вот стоит памятник на Красной площади, но как-то вот заживо это никого не затрагивает, при всем к ним уважении, так сказать, были замечательные, достойные люди. А когда мы говорим о людях, которые жили совсем недавно и которые являлись нашими, как бы, ну, мы могли их не застать, допустим, я не застал своего дедушку, да, но я, как бы, я знаю, кто он, я знаю, что с ним случилось, я знаю, какие документы об этом. Ну, это, наверное, необходимо вот для такой вот, ну, корневой системы, когда вы должны просто представлять историю как часть вашей жизни. Вот. Поэтому вот как бы я не ношу георгиевских ленточек, у меня папа фронтовик жив, у меня просто как бы для меня война – это, ну, просто вот часть моей семейной истории. Вот у меня папенька, который в кавалерии воевал. Вот, ну, как бы вот, ну, ну, это естественно, я с этим вырос. Просто-напросто и все. Вот, наверное, так.
Я прошу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя за интересный разговор.
Спасибо огромное.